Дорогие друзья, прочитаем с вами из первого послания апостола Петра, вторая глава. Будем читать с первого стиха по третий. Первое послание апостола Петра, вторая глава, первые три стиха. «Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Ибо вы вкусили, что благ Господь. Братья и сестры, в предыдущей главе апостол Петр призывает верующих радоваться в испытаниях, уповать на благодать, быть святыми и любить друг друга. И это не просто некие советы, это Слово Божие, это Божья воля. А во второй главе апостол начинает такую мысль и говорит о такой мысли, что спасение человека – это не законченный единичный акт, а это некий процесс возрастания во спасение. Друзья, есть такая мудрость, я сейчас ее процитирую, я пытался найти источники этой мудрости, но все национальности приписывают эту мудрость себе. Все хотят быть авторами этой мудрости. Она звучит так. «Когда ты родился, все радовались, а ты плакал. Проживи свою жизнь так, чтобы когда ты умрешь, ты радовался, а все плакали». Хорошие слова. Действительно, когда ребенок рождается, он очень сильно плачет, вокруг все улыбаются. И, друзья, действительно, когда человек хороший умирает, все плачут, а ему хорошо. Он с Богом. И вот здесь очень важная мысль показывается. Когда ребенок родился, то мы радуемся рождению ребенка, но мы переживаем, каким он вырастет. Это ведь еще не окончательный результат. Ребенок родился совершенным, у него все хорошо, но он еще должен вырасти, он еще должен стать человеком. И чтобы стать человеком, ему необходимо хорошее, здоровое питание. И умственное, и эмоциональное, и духовное, и, конечно, физическое. И вот сегодня, друзья, я хотел бы отметить важную мысль, которая здесь, вот в этом тексте Священного Писания, она прослеживается очень ярко, что без любви к духовному питанию, к духовной пище, к Слову Божьему, без любви к Слову Божьему христианин не достигнет спасения. Друзья, возможно, это звучит очень резко, возможно, звучит для кого-то по-новому, ведь мы уже спасены, и ведь Слово Божие, оно для нас нужно, ну, конечно, оно очень важно для нас, и мы должны любить Слово Божие, но если поставить мысль, если поставить выражение, именно так вот выразить его, что без любви к Слову Божьему христианин не достигнет спасения. Я думаю, что в этом случае мы совершенно иначе будем относиться к тому, что написано в этом тексте. В своей проповеди я хотел бы показать, друзья, три способа, как нам с вами полюбить Слово Божие еще сильнее. Я уверен, что каждый из нас любит Слово Божие, но когда я сказал о том, что без любви к Слову Божьему мы не достигнем спасения, может быть, вы стали переживать, а достаточно ли сильно я люблю Слово Божие, или как мне свою любовь увеличить, как мне сделать так, чтобы любовь была сильнее. И вот сегодня хотел бы порассуждать о тех способах, которые апостол Петр предлагает нам, как способы, которые помогают нам любить Слово Божие еще сильнее, чем мы любим его сейчас. А кто его совсем не любит, тот полюбит хотя бы немного Слово Божие. И первый способ я заглавил так. Воспринимать Библию, воспринимать Слово Божие как пищу. Воспринимать Слово Божие как пищу. «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Друзья, спасение – это та цель, к которой мы поднимаемся по ступеням Слова Божьего. Вырасти из духовного младенчества в мужа в меру полного возраста Христова невозможно без правильного питания. Младенец может вырасти во взрослого здорового человека, только если будет питаться хорошей пищей. Друзья, и вот здесь очень важно понимать, что также и для духовного нашего роста необходимо правильное питание. Если мы будем воспринимать Слово Божие как пищу, конечно, мы будем его любить. Когда человек испытывает физический голод или жажду, то тело подает определенные сигналы. Ну, например, ощущение пустоты в животе. Некоторые характерные такие, знаете, звуки издаются нашим организмом. Но кроме этого, человек испытывает общую слабость, головокружение, дрожь в конечностях. Но если сильный голод, мы не говорим о каком-то легком чувстве голода, мы говорим о том, что когда человек сильно хочет кушать, то у него очень много, тело подает ему признаков, таких симптомов, что он голоден. У него портится настроение, его мысли начинают быть сосредоточены только вокруг питания. Вы помните рассказ, как один мужик двух генералов прокормил? Как два человека, два генерала оказались на острове, и они очень хотели есть. И вот они нашли обрывки газеты, ну, газета была большая, но все, что они видели в этой газете, это объявление о еде. То есть какой-то барин устроил пир, и там вот это они ели, потом вот это, и везде, вот, что бы они ни читали, они везде натыкались только на еду. И в конце концов он говорит, ну давай выбросим эту газету, потому что невозможно читать, везде о еде. Вот, друзья, когда человек хочет есть, он сосредоточен только на еде, он как бы поесть. Так вот, и при духовном голодании, друзья, мы тоже наблюдаем определенные симптомы. Раздражительность. Наши души слабеют, мы не можем выносить каких-то искушений. Мы теряем способность принимать здравые решения. Мы теряем объективность. Мы теряем утешение, мы начинаем унывать. Друзья, вот душа наша, наша вот духовный человек, он тоже подает симптомы, что он голодает. Ему хочется есть. Но в отличие от физического голода, который мы очень легко распознаем, и плоть наша, она настойчиво требует, да, наша душа, она не такая. И мы не сразу понимаем, что наша душа требует духовного питания. И поэтому мы не сразу обращаемся к Слову Божьему, мы не сразу обращаемся к духовной пище, мы начинаем с раздражительностью бороться при помощи гнева, мы начинаем искать, кто нас раздражает, удалять источники раздражительности. Мы вместо того, чтобы почитать Слово Божие и перестать унывать, мы начинаем как-то предаваться вот этому состоянию и так далее, и так далее. Друзья, мы должны понять, что это действительно симптомы духовного голода. И Слово Божие, оно как пища. Возлюбите, как младенцы любят молоко. Возлюбите пищу, Слово Божие. Друзья, если мы будем относиться к Слову Божьему как к питанию, то, конечно же, наша любовь к нему возрастет. Вот какое отношение к питанию? Вот по статистике в России, ну, в зависимости от региона, семьи тратят на еду от 25% до 61%. Своего бюджета. То есть получил человек деньги вот, в семью. И вот примерно от 25 до 61% вот примерно эта сумма уходит на питание. Причем интересно, что когда наступают трудные кризисные времена, то люди готовы урезать любые затраты. Ну, кроме затрат на питание. Человек готов ходить в старой одежде, готов не обновлять свой телефон, готов не ремонтировать дом или машину, но он не готов голодать. Он потратит последние деньги на питание. Друзья, к сожалению, в духовной среде у нас не так. Мы готовы напитать свою душу тогда, когда у нас все остальные нужды восполнены. Когда мы все сделали, и у нас вдруг неожиданно оказалось свободное время. Ну почему бы мы не почитать Библию? Друзья, если бы мы относились к духовному питанию так же, как мы относимся к физическому питанию, то духовное питание для нас было бы на первом месте. Апостол пишет своему товарищу и говорит, молюсь за тебя, чтобы ты здравствовал так же, как здравствует твоя душа. Я как-то спрашивал братьев, сестер верующих, ну и самого себя спрашиваю, если бы вы точно знали, что молитва человека исполнится, хотели бы вы, чтобы он помолился о вас так? Молюсь, чтобы ты здравствовал так, чтобы твое здоровье физическое было таким же, как здоровье твоей души. Молюсь, чтобы ты здравствовал так, как здравствует твоя душа. Друзья, хотели бы мы, чтобы наше физическое здоровье было таким же, как здоровье нашей души? Возможно, этот апостол помолится, и кто-то сразу умрет. Возможно, кто-то из такого тучного, хорошего человека превратится в тощего и еле живущего, еле ходящего человека. Друзья, слава Богу, что кто-то отвечает «да». Возможно, у кого-то душа здоровее, чем его тело. Слава Богу. Апостол пишет такие слова, что хотя наша внешняя оболочка, она со дня на день ухудшается, да, ветхий становится, то дух со дня на день обновляется. И это происходит у тех людей, которые относятся к Слову Божьему как к пище, которые не пренебрегают питанием своей души. Есть такое выражение, война войною, а обед по расписанию. Друзья, даже на войне пригоняют вот эти полевые кухни, готовят еду, понимая, что никакой воин не сможет воевать, если он будет голодным. И снабжение армии – это первостепенная задача любого государства, чтобы солдаты не были голодными. Какое еще отношение, друзья, у человека к еде? Вот человек не питается ингредиентами. Например, ему дали морковку, картошку, лук. Ну, он съел морковку, картошку, лук. Нет, друзья, он либо готовит сам и учится готовить, либо он тратит деньги и платит тому, кто умеет готовить, рестораны или повар или еще кто-нибудь. Ну, лучшим выходом из положения является жена, конечно. Друзья, но сам факт, что человек тратит усилия, чтобы приготовить пищу для себя. Он тратит деньги, он тратит время. Но к Слову Божьему мы так не относимся. Я уже сказал, что к Слову Божьему часто человек относится так, что он его читает, когда у него есть на это время, а не когда он готов пожертвовать на это время. Он готов делать все другое, а питание души оставить напоследок. Некоторые люди говорят, вот я открываю Слово Божье, мне мало понятно. Друзья, когда я открываю мешок с картошкой, мне тоже мало понятно. Мне надо его приготовить, потратить усилия, не могу сам попросить другого. Друзья, так же и со Словом Божьим. Его надо готовить, надо усилия, надо трудиться, надо читать толкования, надо читать разные справочники, надо спрашивать братьев, надо слушать проповеди, надо усилием готовить Слово Божие для себя самого, для своей души. И когда мы поймем, что Слово Божие – это питание для нашей души, это пища, это то молоко, которое поможет нам из младенчества стать взрослыми людьми, когда мы поймем, что Слово Божие – это единственный способ укрепления нашего духовного состояния, позволяющий нам расти во спасение, конечно, друзья, у нас отношение к Слову Божьему изменится. Итак, первый совет или первый способ, каким образом нам воспринимать, каким образом нам полюбить Слово Божие, это понимать или воспринимать Слово Божие как пищу, как духовную еду. И если мы будем воспринимать Слово Божие как пищу, то мы будем больше любить Его, а следовательно, будем возрастать во спасение. Второй способ, или второе, что нам необходимо сделать, чтобы нам полюбить Слово Божие больше, это подготовить нашу душу, наше сердце, наше ум для принятия Слова. Посмотрите, как написано. «Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, возлюбите чистое словесное молоко». Возлюбить Библию, возлюбить Слово Божие возможно только тогда, когда мы отложим все, что этой любви мешает. Интересно, что вот первые христиане, у них был такой обычай, когда они принимали крещение, то они снимали с себя ту одежду, в которой они пришли на крещение, и ее выбрасывали. И одевали, надевали ту одежду, которую им приготовила церковь. Это был очень интересный момент, очень интересный такой обряд, когда церковь готовила для крещаемых специальную одежду, и вот они выходили, и они переодевались, а старую свою одежду выбрасывали. Это было символикой оставления ветхой природы. Апостол пишет потом в послании такие слова, что вы, сняв с себя ветхую одежду, облекитесь в новую. Помните такие слова, да? Павел об этом пишет. И это действительно очень имеет глубокий смысл, потому что, не отвергнув то, что мешает Божьему Слову, мы не полюбим Слово Божие. Есть то, что не может быть вместе. Например, свет и тьма вместе не могут быть. Там, где есть свет, там нет тьмы. Не могут быть вместе здоровье и болезнь. Они друг другу противоречат. Некоторые люди не могут вместе уживаться. Друзья, вот так и апостол Павел пишет такие слова, что какое соединение у Велиара и Христа, что общего у князя тьмы и Бога. Вот ничего общего быть не может. И если в нашем сердце живет нечистота, злоба, коварство, лицемерие, зависть, злословие, то вот эти грехи наши, они не позволяют нам любить Слово Божие. Они противятся этому, они не дают нашему сердцу по-настоящему полюбить Слово Божие. И поэтому апостол говорит, удалить надо это все. Отложи всякую злобу, всякое коварство, всякое лицемерие, зависть, всякое злословие. Полюбите словесное молоко. Кстати, обратите внимание, что здесь слово «всякое» употребляется 3 раза. В одном коротеньком стихе 3 раза употребляется слово «всякое». Отложи всякую злобу, всякое коварство и всякое злословие. Почему? Дело в том, что чуть выше, в первой главе, в конце, он пишет, апостол, о нашей любви к ближнему. 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга». Об этом мы с вами говорили в прошлый раз. И вот здесь эта же мысль продолжается. Дело в том, что все грехи, которые здесь перечисляются, злоба, коварство, лицемерие, зависть и злословие, это все грехи по отношению к нашему ближнему. То есть все, что здесь написано, характеризует отношения между мною и моим ближним. Сегодня брат Константин об этом очень много проповедовал. Он говорил об отношениях Павла к филиппийцам, об отношениях Иосифа к братьям, об отношениях Христа к нам и призывал к тому, чтобы и мы друг друга любили. Друзья, и очень интересно то, что Петр пишет, что неправильное отношение друг к другу – это препятствие к любви к Слову Божьему. Если мы неправильно относимся к ближнему, у нас нет полноценной любви к нему, то мы не сможем полюбить Слово Божие. Смотрите, как здесь описываются эти грехи. Первое, всякое, относится к злобе. И злоба – это некий порок, нечестие, низость. Это греческие синонимы этого слова. Это то, что мы испытываем по отношению к человеку. Вот, это корень проблемы. То есть, почему я к человеку плохо отношусь? Потому что у меня есть какая-то нечистота. Не потому, что человек виноват, не потому, что ближний виноват, а потому, что у меня есть какая-то нечистота. Второе, это чувство по отношению к ближнему, коварство. Коварство, это здесь такое слово употребляется, как бы поймать на крючок или поймать какую-то западню. То есть, подстроить так, чтобы человек незаметно попал в какую-то неприятную ситуацию для него. Может быть, мы какие-то слова сказали, может быть, какой-то намек дали. И человек либо выглядит смешным, знаете, когда среди бывает, как людей, человек что-то сказал, вроде безобидно, а над кем-то посмеялись, кого-то выставил в нехорошем свете, такое коварство. Или не предупредил человека о какой-то проблеме, а он, этот человек вот-то попал в эту проблему. Да, можно было бы предупредить, но ты не предупредил, и человек оказался в какой-то ситуации, такое коварство. Или лицемерие, то есть такое притворство, зависть. Здесь зависть употребляется в значении таком, то есть отношение, вот когда вот тебе не нравится преуспевание какого-то человека, когда благословение человека вызывает в тебе неприятное чувство, когда тебе кажется, что этого человека Бог должен покарать и поразить, а вдруг Бог ему дает благословение, тебе неприятно. Господи, где же справедливость-то? Он же человек достойный наказания, а ты вдруг неожиданно благословляешь его, и человеку неприятно, вот эта зависть. Дальше он говорит о том, что нужно отложить всякое злословие, друзья. То есть любую злонамеренную клевету, информацию, какую-то негативную, обвинение. Клевета, друзья, это попытка выглядеть чище, когда мы говорим о ком-то хуже. Вот, например, знаете, такие выражения бывают. Да, конечно, эта сестра прекрасный человек, но у нее есть один недостаток. Да, или... Знаете, вот это похоже на то, как человека так грязью так красиво, под красивую музыку обливает. Или вот, например, я упоминаю это только ради твоей молитвенной поддержки. Но знаешь ли ты, что этот человек, и мы начинаем про него что-то рассказывать, прикрываясь духовной какой-то, каким-то духовным таким прикрытием, я только для молитвы это тебе скажу, только для молитвы. Ни она, ни он, конечно, молиться об этом никогда не будут, но посудачить и обмыть косточки – это можно. Друзья, но прикрыться-то надо тем, что мы для молитвы это делаем. Вот это слово здесь «злословие». Если мы готовы... И если мы понимаем, что нам любовь к Слову Божию необходима, чтобы возрастать во спасении, мы должны научиться любить друг друга по-настоящему. Мы должны по-настоящему искренне относиться друг к другу. И для этого нам нужно отложить всякую злобу, всякое коварство, всякое лицемерие, зависть и всякое злословие. Друзья, и если мы хотим это сделать, то нам нужно сделать три вещи. Первое. Нам нужно признать факт, что у нас это есть. Апостол пишет, отложите. Мы скажем, у нас этого нет. Вот я, например, говорил о том, что... Ну, кто-то говорит, что... Вернее, клевета, например, это стремление выглядеть чище, обливая грязь другого человека. Ну, кто-то скажет, что у меня нет. У меня абсолютно искреннее желание помолиться за недостатки другого человека и обсудить со своей подругой это. И у меня нет никаких вот абсолютно остатков злобы или остатков зависти. Друзья, если мы не признаем факт, что у нас есть... Вот эти качества, мы не сможем их удалить. Нечего удалять, если мы не согласны с этим. Друзья, мы должны признать, что у нас есть эти проблемы. Второе, мы должны признать вот что. Что недопустим даже остаток. Ну, друзья, вы когда-нибудь убирались в доме, да, все когда-то убирались в доме. Есть такое выражение, кочки пошибать. Ну, то есть настолько, ну, в доме настолько грязно, что вот надо кочки пошивать. Ну, то есть кочки грязи сбить, ну, остальное все нормально, друзья. Но большинство хозяек это не удовлетворяет. Они хотят, чтобы в доме было действительно чисто. И поэтому, когда чем чище мы, кстати, убираемся, тем нам более заметно какие-то недостатки. Когда в доме все грязно, нам какие-то бумажки, валяющиеся на полу, незаметны. А когда мы все убрали, все чисто, и вдруг несколько бумажек валяется, то нам заметно, и мы хотим это убрать. Когда окно абсолютно чистое, или когда у братьев машина совершенно новая, то маленькая царапинка, маленькое пятнышко на окошке его видно. Но когда все вокруг грязно, или когда машина уже старая, то на плюс-минус 10 каких-то новых пятнышек ты не обращаешь внимания. Друзья, вот так же и в нашей душе. Когда мы убираемся в этой душе, когда мы все убрали, то есть люди, которые говорят, ничего страшного, если остаток останется. Друзья, мы должны признать, что даже остаток недопустим. Да, возможно, у нас по отношению к какому-то человеку были проблемы, и мы гору этих проблем сдвинули и убрали. Остался маленький остаток. Но мы говорим, ну в принципе это лучше, чем раньше. Ну да, это лучше, чем раньше. Но и остаток недопустим. Надо все убрать. И поэтому апостол пишет, остаток, всякий остаток надо убрать. Всякий остаток. И третье, что должны мы сделать, друзья, это то, что приложить все усилия для удаления остатков. Вы согласны, что остатки труднее всего убирать? Согласны, да? Намного легче произвести большую работу, а остаток убрать очень сложно. Друзья, необходимо мужество, необходимо усилие, необходима кропотливая, тонкая работа, чтобы убрать остатки. Построить дом проще, чем сделать чистовую отделку. И вот так в нашей душе. И если мы признаем факт, что у нас эти остатки есть, мы признаем, что эти остатки недопустимы, и мы приложим все усилия, чтобы эти остатки убрать из нашего сердца, из нашей души, то тогда мы дадим простор Духу Святому, и у нас любовь к Слову Божьему, она возгреется. Отложив всякое нечестие, все остальное, возлюбите словесное молоко. Если мы это отложим, если мы сделаем это, если мы очистим сердце свое от нечистоты по отношению к ближнему, то мы станем способны любить Слово Божие, и, следовательно, мы будем возрастать во спасение. Итак, первый способ, о котором я говорил, это воспринимать Слово Божие как пищу, как духовное питание нашей души. Второе, подготовить нашу душу для принятия Слова Божьего. И третье, друзья, очень важное, оно короткое, но очень важное. Помнить о благости Божьей. «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Слово Божие, друзья, это очень важная мысль, хотела бы на нее акцентировать внимание. Слово Божие – это весть от Бога, это Его мнение, это Его воля. А человек живет по плоти, или во плоти точнее. Поэтому нам часто воля Божия не нравится. И вот возможная реакция человека на Слово Божие записана в книге Евреям, послании к Евреям, 3 глава, 7 стих. «Поэтому, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». То есть, когда мы слышим глас Божий, реакция нашей плоти – неприятие этого гласа. Нам он не нравится. Я вспомнил, когда готовился к проповеди, и вчера об этом тоже вспоминал, об одном человеке, который, когда умер, то его Библия досталась братьям и сестрам в церкви. Служители эту Библию взяли. Эта Библия вся была исписана, подчеркнута, и в этой Библии было очень много имен членов церкви, которые стояли напротив разных грехов. Например, там, сластолюбивая заживо умерла, там, в скобочках, баба, Маш, например, там, допустим. Или там, вы, там, как волки, там, в овечьей шкуре, в скобочках, там, такой-то, такой-то брат. И вот вся Библия была испещрена вот именами членов церкви напротив разных грехов. Ну и братьям стало любопытно, они про себя очень много узнали нового. Вот. А когда они стали эту Библию читать внимательно, то нашли и в том числе имя этого брата, который там тоже написал себе. Ну, напротив, обычно каких-то больших благословений. Да будет благословен дом твой, и все, что у тебя, там будет благословен. Но он писал свое имя. Друзья, вот когда мы читаем Библию, то нам очень часто неприятно что-то читать. Ну, вот даже, например, я только что говорил о том, что нам необходимо полностью прекратить говорить плохо о другом человеке. Даже если эта информация правдивая, но она ненужная, то нам надо просто похоронить ее в себе, и никогда нельзя говорить это. Друзья, разве нашей плоти это приятно? Разве мы не находим огромное удовлетворение в том, чтобы просто пообсуждать кого-то, прикрываясь духовными мотивами? Конечно, это неприятно, и мы можем ожесточиться. Когда нам говорят, что ты должен вот так поступить, или вот так, или так, когда мы читаем Слово Божие, обличающее нас, мы можем ожесточиться, потому что нам это неприятно. Наша плоть возмущается, она не желает поступать, как учит Слово Божие. И поэтому он пишет такие слова: «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Что это означает? Друзья, это означает, что мы должны относиться к неприятному Слову Божьему, понимая, что это Слово Божие в принципе благо. Мы уже по опыту знаем, что Бог благ. И мы знаем по опыту, что благой Бог приносит благое Слово нам. И послушание Слову в конечном итоге оказывается благом. Мы это знаем по нашему опыту. И вот когда мы встречаемся со Словом Божьим, которое нам кажется неприятным и неправильным по отношению к нам, мы должны ему следовать по факту того, что Бог благ. Я как-то эту мысль уже говорил, хочу еще раз отметить. В некоторых текстах Священного Писания написано так: «Ибо вы вкусили, как благ Господь». Слово «как» означает оценку. Например, я спрошу, там, сестра Зина, а вот как благ Господь? Она скажет: вот в этом году, в прошедшем, Бог вот так благ, вот так. Он нам послал, например, ну там, работу, там, или дом мы смогли отремонтировать, или машина у нас появилась. Вот так Господь благ. Я спрошу, там, брат, там, Олег, а вот как благ Господь? Он говорит: ну вот я в этом году женился, вот так вот благ Господь. Друзья, это очень хорошо, когда мы можем оценивать благость Господа. Но бывают ситуации, когда мы оценивать благость Господа не можем. Нам говорят: скажи, пожалуйста, а вот ты переболел тяжелой болезнью, а как благ Господь? Или ты заболел в данный момент, или ты работы лишился, или у тебя еще какие-то проблемы. Вот как благ Господь? И ты не можешь оценить благость Божию, не можешь ее оценить. Я сейчас был в одной церкви, и там нас вызвали братья в связи с такой проблемой очень серьезной, что там появилась группа верующих, несколько человек, которые утверждают, что Бог в принципе не может человеку послать болезнь. И вообще какую-либо трудность. Что дети Божии, они всегда должны... пребывать в радости. А интересно, что до этого я слушал проповедь одного человека, и этот человек приводил в пример одну песню, не христианскую, но которую христиане поют. Ее написал один харизмат, эту песню, и вот мысль какая в этой песне. То есть там такой клип показывается, едет Мерседес или БМВ, какая-то шикарная машина, и в ней едет такой харизмат, христианин такой, назовем его в кавычках, и вот он такой, знаете, вальяжный, и он, обращаясь к Богу, кричит ему: «Папа, налей еще благодати». Но это, конечно, кощунство. Это проповедник, который приводил этот пример, он говорит, что это высшая степень деградации христианской морали. Ну, это деградация, то есть это отношение к Богу такое. И когда я слушал этот проповедник, я думаю про себя, он приводит какие-то исключения, какие-то крайние. Ну, так не могут христиане верить. Ну, папа, налей еще благодати, избыточествуем, вот мы всем избыточествуем, у нас Мерседес, мы богатые, вот мы дети Божии. Вот я думаю, какой-то он, наверное, что-то придумал. Точнее, по крайней мере, такое есть, но, наверное, где-то есть. И вдруг я приезжаю в церковь, и там люди действительно понимают так. Они действительно считают, что если ты дитё Божие, то Бог дает тебе деньги, машины, здоровье, ты не можешь болеть никогда. Если ты заболел, значит, ты обязательно что-то неправильно сделал, Бог тебя, ты отступил от Бога и попал в сатанинские силы. Друзья, я слушаю, и я вдруг понимаю, что эти люди, они совершенно Бога не знают. Ну, или, по крайней мере, забыли Бога, или отдалились от Него. Мы понимаем, что мы не можем всегда оценивать Божьи помыслы. Иногда то, что Он делает, нам не нравится. Мы воспринимаем это как что-то болезненное, но потом мы говорим: благо мне, что я пострадал, да? И где у нас силы воспринимать Божье Слово, даже если оно нам не нравится, где у нас силы? А наши силы в том, что мы знаем, что Бог благ. Если это Слово исходит от Бога, оно благо в своей сущности, даже если не можем оценить его благо. Мы не можем сказать, что это благо вот такое, потому что мы не понимаем, что благо, но мы знаем, что это благо. Вот чем старше человек становится, тем у него больше такая особенность происходит. Вот я по себе замечаю. Ну, читаешь какую-нибудь энциклопедию про какую-нибудь еду. Там про морковку, например, там, или про имбирь, про какой-нибудь. И читаешь, что он такой полезный, там, он все вот это делает, вот это, вот это. И когда ты понимаешь его пользу, то его отрицательные качества, они уходят на дальний план. И ты начинаешь есть. Там кто-то полынь ест, там, имбирем. А ну, имбирь уже не очень вкусный, а его все равно едят. Почему? Потому что он, вроде как полезный. И ты начинаешь любить то, что тебе кажется полезным. И вот дети, они любят конфетки всякие, потому что они вкусные. Но когда человек становится старше, он начинает любить полезное. Это разумно. И если человека убедить в том, что вот это полезно, то он будет это есть и будет это любить. Друзья, вот то же самое со Словом Божьим. Когда мы понимаем, что вот то, что мы читаем в Священном Писании, это мнение благого Бога направлено нам во благо, то мы, конечно, будем это любить. Даже если мы не сможем иногда понять. Если мы будем помнить о благости Божьей, то мы будем больше любить Его Слово, а следовательно возрастать во спасение. Друзья, заканчивая свою проповедь, я хотел бы напомнить о том, что в этом тексте апостол Петр говорит о важной мысли. Он говорит о том, что наше спасение достигается. Мы должны возрастать в нем, как возрастает младенец взрослого человека. Большое горе, когда рожденный младенец умирает. Не меньшее горе, когда человек, ставший на путь спасения, гибнет. Даже большее горе. И чтобы нам не погибнуть в этих путях, много текстов об этом говорит и послание к евреям, будем особо внимательны к слышному, чтобы не отпасть, и другие тексты, вот чтобы не погибнуть в этих путях, чтобы нам возрастать во спасении, чтобы нам идти по этой лестнице, мы должны, друзья, любить Слово Божьего. Мы должны любить Его по-настоящему. И чтобы любить Его, мы должны воспринимать Его как пищу, которая подкрепляет нас. Мы должны подготовить душу нашу, удалив оттуда все мешающее любви к Слову Божьему. И мы должны помнить о благости Слова, о благости того, кто дал это Слово. И тогда мы сможем Слово Божие полюбить по-настоящему. Оно станет нашим источником силы, источником роста нашего духовного. И мы сможем возрастать во спасение. Давайте, друзья, мы склоним колени, помолимся Богу нашему. Аминь.